29 мая 1913 года. Вообще-то я должна была умереть еще в день рождения мамочки. Но если учесть, что вино я намеревалась выпить поздним вечером, в первые минуты следующего дня, но не вышло. Шоколад я тогда съела, глотая слезы и жалея в первую очередь саму себя. Потянулась к бокалу с вином, которому была подмешана убойная доза морфина, и тут почувствовала запах гари. Повернувшись к двери, я увидела, что из-под нее лезут сизые клубы. Пожар! Я не знала, что делать. Выпить вино и лечь на кровать? И в итоге умереть не от отравления, а от угарного газа, или, что еще ужаснее, погибнуть в пламени? Но как же другие? Ведь в доме я была не одна. Не могла же я быть настолько эгоистичной, чтобы поставить свою смерть превыше жизни соседей. Посему я быстро подскочила к двери и распахнула ее. В лицо мне полыхнуло жаром. Откуда-то из соседней квартиры послышался детский плач. «Раз я приняла решение умереть, то что может быть полезнее подобной смерти? Спасу ребенка, а потом вернусь в горящий дом и...» Ребенка я в самом деле спасла. Малышка забилась под стол, поэтому я не сразу нашла ее. Все было затянуто дымом. Я вынесла ее на воздух, ринулась обратно в дом, ибо знала, что подле меня проживает безногий инвалид. Его я спасти не могла, потому как пламя из его квартиры вырывалось высотой в 2 метра. Я видела несчастного перед собой, приказывала себе шагнуть в инферно, но разум отказывался подчиняться мне. Все же я пересилила инстинкт самосохранения, готова была ринуться в пекло и умереть, пусть и в страшных мучениях, но довольно быстро услышала чей-то стон. Это отвлекло меня. Я бросилась по коридору вверх, обнаружила пожилую коллежскую асессоршу, которая в одной ночной рубашке, уже частично обгоревшей, ползла в направлении лестницы. Но лестница уже полыхала. Оставалось только вернуться в ее квартиру, заполненную едким дымом, распахнуть окно и попытаться так выбраться на улицу. А там уже были пожарные, которые проворно натянули простыню, завидев нас. Первой я помогла прыгнуть вниз несчастной старушке. Видя пожарных и зевак, сочувственно кричавших мне и махавших руками, я отвернулась и посмотрела на пламя, которое проникло и в квартиру соседки. Я ведь могла остаться, могла ринуться в коридор, и тогда бы исполнилось то, о чем я так мечтала. Может, я бы и сделала это. Но карниз подо мной задрожал, затрещал и, подавшись, полетел вниз. Я приземлилась на простыню и, не считая нескольких порезов и легких ожогов, была в полном порядке. А вот коллежской асессорше не повезло. Ее ожоги были несоизмеримо более серьезные, чем у меня. Организм старый и ослабленный. Ее поместили в один из госпиталей, пытались спасти... Там, промучившись 4 дня, она испустила дух. Причем я все это время провела около несчастной, держа ее за руку, хотя ее толком не знала и не помнила имени. Старушка все время твердила, что ей жить хочется, и просила Господа смилостивиться и не призывать к себе. Эти 4 дня, полные человеческих страданий, изменили меня. Вернее, не столько страдания, сколько желание этой несчастной жить. Она была раза в 3 старше меня, но страстно хотела остаться на этом свете. Я же, молодая, здоровая и не глупая, собиралась добровольно покончить с собой, разбив драгоценный сосуд, в котором теплится душа, заключенная туда то ли природой, то ли Господом. Госпиталь был при монастыре. Там всегда требовались сиделки, медсестры, И хотя образования у меня не было, но был опыт, приобретенный во время ухода за мамочкой. Посему сестры позволили мне остаться, отвели мне келью, кормили и поили. Я же за это помогала им выхаживать больных и провожать в последний путь мертвых. Не могу сказать, что эта работа наполняла мое сердце радостью, но каждый день я видела, как хрупка человеческая жизнь и как просто ее потерять. Это было немым укором моим прежним идиотским мыслям о суициде. Меня занимала мысль о том, была ли это случайность или нет. Пожар, который, как позднее установили, возник в каморке безногого соседа, во сне перевернувшего масляную лампу. Или это был знак свыше? Ведь у каждого из нас, как сказала одна из сестер в госпитале, есть свое предназначение в жизни и своя цель, и что ее никогда не знаешь наперед. Надо просто расслабиться и идти к ней. Какова же моя цель и каково мое предназначение? Ведь я спасла человеческую жизнь, ту малышку, чьи родители жили в квартире рядом со мной. Она полностью поправилась, жива и невредима. Спасла ей коллежскую асессоршу, но той не повезло. Смерть забрала ее к себе. Так достаточно или нет? Узнаю ли я это когда-либо? Суждено ли мне узреть знак свыше? 5 июня 1913 года. Кажется, узрела. Накануне в госпиталь прибыла богатая дама, одна из тех, чьи мужья жертвуют большие суммы на поддержание сирых и убогих, и делают это, желая отмолить свои грехи, коих у них немало. Дама прибыла, конечно же, не в госпиталь, а в монастырь, дабы встретиться с матушкой-настоятельницей, приходящейся ей дальней родственницей, и не упустила возможности осмотреть наше заведение. Я как раз меняла постель, ибо пациент, который еще утром спал на ней, умер, когда услышала позади себя тихие шаги. Я обернулась и увидела очаровательную белокурую девочку лет 3-4, облаченную в платьице, легкое летнее пальтишко и беретик по последней парижской моде для детей. И даже то, что это дитя страдало синдромом монголизма, именуемым с некоторых пор синдромом Дауна, ничуть не портило его. «Тятя, тятя!» — пролепетала малышка, бросаясь ко мне, и, ткнувшись мне в живот, обняла меня за колени. Я нагнулась, погладила ее по волосам, но малышка цепко держала меня за ноги. В этот момент в палату вошла мать-настоятельница в сопровождении нарядно одетой дамы лет 35, впрочем, крайне умело скрывавшей свой возраст и молодившейся. «Женя, Женечка, что же ты делаешь?» — сказала она укоризненно, и я, не понимая, откуда дама знает мое имя, принялась оправдываться. Мать-настоятельница улыбнулась и заметила, что Евгения... Это не только мое имя, но и имя малышки, вцепившейся в меня и не желавшей отходить. Дама, еле оторвавшая ее от меня, была вынуждена отпустить Женю, и та снова бросилась ко мне. Прикоснувшись ко мне, она замерла в блаженном восторге. «Необычайно! Просто необычайно!» — заметила дама, внимательно рассматривая меня. «Она ведь такой зверек!» К тем, кого не знает, относится крайне подозрительно, а вас души не чает. Увидела родственную душу не иначе. Так вас тоже зовут Евгений? Прелестно, просто прелестно. Дама оказалась графиней Марии Ростиславовной Бальзуевой-Мухиной, обитавшей вместе со своим мужем, графом Григорием Борисовичем, и его детьми от первого брака недалеко от Москвы, в имении со странным названием «Мухина дача». Располагалась она около села Анчуткино. Девочку Женю на силу увели, ее крик еще долго стоял у меня в ушах. Я продолжила уборку. Но через несколько минут пришла одна из сестер, сообщившая, что мать-настоятельница ожидает меня у себя. В покоях матери-настоятельницы я наткнулась на графиню Марию Ростиславовну. Взяв меня за руку, она усадила меня в кресло с высокой спинкой и заявила: «Евгения, милая моя, вы же разрешите называть вас так? Нам вас само провидение послало, не иначе. Вы видели, как льнет к вам моя Женечка. Она, что явно не ускользнула от вашего внимания, появилась на свет калекой». Графиня вздохнула, а я сказала ей, что это не так, и что грех видеть в ее дочке калеку, ибо, как я где-то читала, больные, страдающие синдромом Дауна, вовсе не обделенные Господом креатуры, они просто живут в своем мире, возможно, более совершенном, чем наш. И что они гораздо более одаренные в художественном и музыкальном планах, чем простой смертный. Главное не запирать их в четырех стенах, превращая в пленников, а постоянно заниматься с ними». «Но ведь в этом и проблема», — заявила графиня. «Очень сложно найти того, кто умеет обращаться с такими, как Женечка. И еще сложнее угодить моей дочери, которая характером пошла в меня. За последний год у нас сменились 4 гувернантки. Мои нервы на пределе. Я больше этого не выдержу». Она велела подать себе нюхательной соли, и мне пришлось долго махать платком, навивая ей на лицо прохладу. Графиня, как я поняла, или в самом деле была болезненной особой, или ипохондричкой, обожавшей, чтобы все, сбиваясь с ног, выполняли ее приказы. «Евгения, милая моя, Женечка просто влюбилась в вас, поэтому я предлагаю вам взять заботу о ее воспитании и переехать к нам на Мухину дачу. Я уже поговорила с матерью-настоятельницей, она согласна и очень вас рекомендует. Вы же спасли на пожаре жизнь 2 человек, вы подлинная героиня». Знала бы она, какими подвигами я могла похвастаться, не подпустила бы к своему ребенку и на пушечный выстрел. Но посвящать ее во все детали моей биографии я, конечно же, не намеревалась. Перспектива была более чем заманчивая. Женечка мне сразу понравилась. Да и жалование было отличное. Услышав, сколько готова платить графиня, я не подала виду, что согласилась бы и за половину, или даже за треть. «Ну вот и отлично», — заявила Мария Ростиславовна. «Не будем откладывать дело в долгий ящик. Вы ведь поедете с нами прямо сейчас». 12 июня 1913 года. Вот уже неделя, как я живу на Мухиной даче в роли воспитательницы крошки Женечки. Ребенок она неуемный, непоседливый, однако ж прелестный. Я с самого начала полюбила ее всем сердцем, а она, создается такое впечатление, обожает меня больше, нежели свою родную матушку, графиню Марию Ростиславовну. Она вторая супруга графа Григория Борисовича Бальзуева-Мухина, человека пожилого, строгого, с лысиной, бакенбардами и вечно облаченного в черное. Его сиятельство, несмотря на скрытый свой деспотизм, находится под пятой своей второй супруги, матери Женечки. Раньше Мария Ростиславовна танцевала в балете, и этот мезальянс стал возможным только потому, что граф безумно влюбился в нее. Во всяком случае, так судачат слуги на Мухиной даче. Сама эта дача — огромный дом, окруженный запущенным садом. Место вроде бы идиллическое, но внушающее подспудную тревогу. Уж сама не знаю, почему. Граф и графиня раньше сдавали Мухину дачу, находясь за границей, но не так давно прибыли сюда из Ниццы, решив окончательно обосноваться на родине. Впрочем, пересуды среди прислуги не приветствуются, Затем, чтобы имен хозяев никто не трепал, следит суровая экономка Луиза Артамоновна, дама, вечно затянутая в корсет и опирающаяся на резную палку с затейливым набалдашником. Меня она сразу же не взлюбила, не знаю почему. Потом я поняла. Не может простить, что Женечка, невзирая на все попытки льстивой экономки задобрить ребенка конфетами, шарахается от нее, как от чумы. Зато ко мне лезет на колени и зовет тяти. Первая супруга графа почила в Бозе энное количество лет назад и оставила ему сына Михаила Григорьевича и дочь Ольгу Григорьевну. Последняя собирается скоро замуж, ее жених — полковник Кавалергард, имение родителей которого располагается неподалеку. Ольга Григорьевна мила, добра и невзрачна. На меня она, кажется, не обратила ни малейшего внимания, потому что думает исключительно о себе и всецело занята подготовкой к предстоящей свадьбе. А вот ее брат, Михаил Григорьевич. Хорошо, что никто и никогда не прочтет эти строки, ибо я влюбилась в него с первого взгляда. Он студент-правовед, блестящий молодой человек. К тому же такой красавец. Именно таким я всегда представляла своего избранника. Именно таким должен быть мой муж. Но об этом можно забыть. Сын графа на гувернантке не женится, тем более на такой, что работала некогда в борделе. Зато у меня появился ухажер против моей воли. Это господин Ушайко, Андрей Спиридонович. Сын прежнего управляющего Мухиной дачей, ныне уже покойного. Он одного возраста с Михаилом Григорьевичем. Вместе росли, когда-то были лучшими друзьями, но они разные, как лед и пламя. Михаил Григорьевич высок и черноволос. Господин Ушайко невысокий, с белесыми, уже изрядно поредевшими на макушке волосами. Михаил Григорьевич остроумен, эрудирован, общителен. Господин Ушайко молчалив, страдает заиканием и носит уродливые очки. Михаил Григорьевич — будущий известный адвокат. Господин Ушайко — студент-агроном, причем обучение ему оплачивает граф в память о его покойном отце. Но студент-агроном, в этом не может быть сомнений, положил на меня глаз. Он вздыхает, смотря на меня под слеповатыми глазами, заливается краской, когда кто-то обращается ко мне. Страшно сконфузился на медне, когда я за столом попросила его передать соль. Налицо все симптомы влюбленности, но это меня чего-то не радует».